Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио «Вера». Напомню, что это цикл исторических программ об одном из духовных центров России – Троице Сергиевой Лавре, ее основателе, преподобном Сергии Радонежском. В этом цикле программ мы говорим с нашими гостями о том, какую роль играл преподобный в духовном становлении российского государства, какие важные вехи и события проносит сквозь века история Троицы Сергиевой Лавры и почему важно знать об этом сегодня. Цикл программ подготовлен при поддержке культурно-просветительского центра Троицы Сергиевой Лавры «Киновия». И сегодня у микрофона, как всегда, архимандрит Семён Томачинский, доцент Московской духовной академии и Кира Лаврентьева. А в студии у нас архимандрит Лука Головков, декан иконописного факультета, доцент кафедры истории и теории церковного искусства, член синодальной комиссии по иконописи. Здравствуйте, отец Лука, добро пожаловать.
Здравствуйте.
Сегодня в студии два архимандрита, поэтому я очень себя так напряженно чувствую, но уверена, что программа сегодня у нас будет про Андрея Рублёва. И, как всегда, по доброй традиции, уже сложившейся, отец Семён начнет нашу программу с цитаты отца Павла Флоренского.
В иконе Троицы Андрей Рублёв был не самостоятельным творцом, а лишь гениальным осуществителем творческого замысла и основной композиции, данных преподобным Сергием, пишет священник Павел Флоренский в своей книге «Замечательный Троица Сергиева Лавра и Россия» в своей работе. И сразу, конечно, хочется спросить, отец Лука, ну вот мы привыкли, что говорить о том, что преподобный Андрей Рублёв все-таки гений, русский гений, а здесь как будто бы в этой цитате содержится некоторая, ну что ли, такая вторичность или то, что замысел все-таки был преподобного Сергия. Насколько вот вам созвучны эти слова, эта мысль отца Павла Флоренского?
Ну, во-первых, конечно, иконография Троицы, она известна с самых первых веков христианства, уже в катакомбах есть изображение гостеприимства Авраама. И, собственно, гостеприимство Авраама, которое потом изображалось, есть изображение и 6 века, и 5 века, Санта Мария Маджоре 5 века, 6 века в Равене. Но после иконоборчество был следующий такой этап, когда уже иконографию начали осмыслять как большее, чем просто гостеприимство Авраама. На Патмосе в XII веке есть изображение, уже подписанное, Святая Троица, и там какие-то вот ключевые моменты иконографии уже привычные нам есть, и телец в чаше, и центральный ангел выделяется одеждами, которые обычно типичны для изображения Господа Иисуса Христа.
Авраам и Сара там присутствуют?
Конечно, конечно. Авраам и Сара почти всегда были. Нельзя сказать, что преподобный Андрей первый, кто не изображал Авраама и Сару, но изображения в основном без Авраама и Сары небольшие, или миниатюры какие-то небольшие, или прикладные вещи, когда, ну, в общем-то, в силу размеров их не изображали. Но нужно сказать, что еще для поздневизантийского времени, для палеологовского времени, вновь тема станет тоже такой совершенно особенной, и изображений XIV века мы видим и в Византии, много изображений Троицы, достаточно большие, очень интересная икона Ватопедия, подписана Святая Троица тоже, хотя чаще для греков, конечно, подпись гостеприимства Авраама и дальше было, но отдельные памятники есть с надписанием «Святая Троица». В этом смысле, конечно, преподобный Андрей не нарушал, не изменял то, что уже сложилось, но действительно он совершенно гениально это вот воплотил, как многие достижения у нас и в культуре, и в спорте везде, да, там на общем фоне вот кто-то выделяется ну, гениальным каким-то воплощением вот, художественной идеи, каких-то достижений. И преподобный Андрей вот удивительным образом, не случайно Троица стала, ну, в общем, главной иконой православия. Она совершенно удивительна по композиции. Композиция для православной иконы чрезвычайно важна. И мы видим, что вот пространство, которое уделено для иконы, оно совершенно удивительно освоено, да, вот это такой прямоугольник, который немножко, как бы, да, устремлен вверх, и в то же время круг, который ненавязчивый и совершенно четко читаемый, да, вот сопричастность вечности, в которой обитает божество, в которой существует Господь, подано. И в то же время мы видим совершенно удивительное, такое вот, удивительную гармонию отношений между изображенными ангелами, говорящие о вот такой гармонии существования лиц Святой Троицы, да, вот, и причем мы видим, что это не какой-то активный живой разговор, это такое вот тихое молчание, и вообще мы по-настоящему близкие с человеком, если мы с ним можем помолчать, да, и это не повисает какой-то вот, ну, тяжелой такой вот паузой, обстановкой, паузой. В этом смысле мы видим, что вот полное взаимопонимание, Господь готов на жертву будущую, да, это такой привечный совет Святой Троицы, готов на жертву, и жертвенное животное в чаше находится, и он еще, кроме того, как бы находится и в чаше между двумя фигурами, и это тоже вот и ненавязчиво, и в то же время прочитывается в композиции. И левый ангел благословляет, и Дух Святой готов вот нам помогать, освящать, и вот это тоже совершенно удивительно передается. Вот это такая вот удивительная гармония, согласие, и совершенно удивительное, конечно, и цветовое решение, да, потому что для некоторых икона как воспринимается как что-то такое, ну, если не мрачное, то такое, ну, вот не удивительно радостное, да, а в Троице мы видим такое вот, ну, удивительное синее, просто такие смелые-пресмелые, и красота цвета, при том, что, конечно, икона была и записана, и расчищалась, есть утраты, но
да,
все-таки...
Вот насколько цвета-то сохранились, насколько это адекватно рублевскому замыслу?
Икона все-таки достаточно сохранная. Когда начинали ее исследовать, были разговоры о том, что многое там и переписано, и лики переписаны, но на самом деле сейчас исследования показали, что записей не так уж и много, тонировок не так много. Есть, конечно, некоторые утраты, там золото, чуть-чуть утраты на палатке по там, ширине, чуть-чуть палатки утраты на горке, нет пещеры темной, но, наверное, это и промыслительность сейчас вот такая вот, нет такого пятна большого, достаточно темного. Это, в общем-то, ну, по крайней мере, основные цвета рублевские мы видим. И вот этот удивительный строй и издержанный в чем-то, да, вот он не крикливый, но в то же время удивительно смелый, удивительно тонкий, радостный, очень в каком-то смысле аристократичный. Да, Москва – это Третий Рим, это мы видим по искусству. Искусство Москвы – это, конечно, искусство, ну, великого центра христианского.
Отец Лука, вы сказали про молчание в иконе Святой Троицы, и, конечно, невозможно лично для меня спросить сразу вот о чем. Об Андрее Рублеве я, наверное, как и многие другие жители нашей страны, узнала в детстве, в раннем, из фильма Андрея Тарковского «Андрей Рублев». И ключевой момент этого фильма – это тот момент, где художник принимает обет молчания. Он принимает обет молчания. В реальной жизни, я так понимаю, что неизвестно, действительно, доподлинно неизвестно, молчал ли Андрей Рублев. Но в фильме именно вот в этот момент, как, знаете, вот такая квестиценция, некий такой финал вот этого молчания, это рождение Троицы, и это действительно, ну, такая тайна удивительная. Протоиерей Василий Зиньковский, если я не ошибаюсь, в своем монументальном труде «История русской философии» говорит о том, что в то время, когда в Европе развивалась философская мысль, все разговаривали очень много, писали разные труды по философии, развивали разные философские учения, размышляли, у нас было молчание на Руси. Это как раз закончилось время татаро-монгольского нашествия, очень трудное время для нашей страны, и у нас было молчание, у нас никто ничего не говорил. Но, по мнению Василия Зиньковского, мне кажется, что на эту мысль стоит обратить внимание, потому что она действительно очень такая вот какая-то божья. Наша философия воплотилась вот в молитве, в иконописи. Вот все слова, которые могли быть сказаны, но не были, воплотились в иконописи Рублева. И это так меня потрясло, когда я это прочитала. Думаю, действительно, а как еще это сказать? Как еще это высказать? Что может быть выше иконы Троицы? Какие слова могут быть выше иконы Троицы? Ну, давайте, наверное, с молчания все-таки, отец Лука. Я так понимаю, неизвестно, да?
Конечно, мы не знаем о жизни преподобного Андрея. Мы даже не знаем на 100%, в каком он монастыре подвязался. Скорее всего, Андроников, да, преподобный Никон его приглашает написать икону Троицы, принять участие в украшении Троицкого собора. Поэтому он очевидно, что не брат обители преподобного Сергия, но мы не знаем точно, и откуда он, его происхождение, у кого он учился. Ну, очевидно, что всякий художник учится у старшего поколения, учится, конечно, даже, в общем, и у соработников, потому что такой творческий процесс, да, мы и в беседах, да, учимся друг у друга, и иконописцы, художники, конечно, смотря на работы, видя что-то очень удачное, этим пользуются, да. Конечно, Феофан Грек, но при этом Андрей Рублев, конечно, он и учился у Феофана Грека, но в то же время и не учился, да, потому что письмо совсем другое. Если Феофан – это такая вот энергия южанина, то Андрей Рублев – это художник, который писал такую вот более мягкую, нежную, тонкую русскую икону. Это связано и со многими моментами, и с характером человека, конечно, да, потому что мы спасаемся, в общем, и по-разному, да, Господь ведет нас, учитывая и наш характер, наш настрой, да, совершенно разные люди, да, идут ко Господу. И мы кое-что знаем, конечно, да, в том числе преподобный Иосиф Волоцкий говорит о том, что в праздничные дни Андрей Рублев созерцал иконы. Это, в общем-то, свидетельство и о какой-то и тишине, да, может быть, и исихазме, и в то же время и о том, что он, конечно, изучал и какой-то опыт других художников. Творчество, конечно, многое говорит о само творчество его жизни, в том числе размышляет. А вот корабль, который он изобразил в росписях во Владимире, это свидетельство о том, что он сам плавал, может быть, в Византию, или он этим интересовался и, может быть, у Феофана Грека или у кого-то расспрашивал, как это все устроено. Мы, в общем, до конца это не знаем. Но преподобный Андрей, конечно, был очень тонким, внимательным человеком, собирающим, конечно, да, вот крупицы, которые он видел вокруг, и слагал это в сердце своем.
Ну, а мы с вами, Тесслука, перед передачей размышляли о том, могло ли быть западное влияние, потому что, собственно, почти современники, ну, чуть пораньше, конечно, Джотто, там и другие знаменитые итальянские художники, могло ли здесь быть какое-то влияние, какое-то сообщение между ними? Вот вы сейчас рассказали о корабле. Или все-таки это тоже к области домыслов?
Лавра. Духовное сердце России.
Это программа «Лавра» на радио «Вера». Сегодня у нас в студии архимандрит Лука Головков, декан иконописного факультета Московской духовной академии, доцент кафедры истории и теории церковного искусства, член синодальной комиссии по иконописи. У микрофонов архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии, и Кира Вавриентьева. Да, отче, пожалуйста, ответьте на вопрос, который задал отец.
Да, про западное влияние.
Да.
Ну, все-таки в конце 14-го, начале 15-го явного влияния западного на русское искусство мы не видим. Даже и в Византии, конечно, есть произведения 13-14 веков, которые написаны по заказу крестоносцев, западных христиан, но все-таки в целом на византийское искусство пока нет еще такого влияния, потому что в 14-15 веках осознавалось, что разделение между православными и католиками чрезвычайно серьезное, и влияние в большей степени будет, конечно, уже для Греции, вторая половина 15-го, после падения Византии. У нас, скорее, даже это все-таки 16 век, когда иногда иконография начинает чуть-чуть использоваться западная. Это, конечно же, совсем не то, что мы видим в 17 веке, когда влияние Запада очень сильное, хотя, конечно, 17 век – это время еще Средневековья, и не меняется многое и многое, но влияние западное на искусство, на икону огромное, особенно второй половине 17 века. Но время преподобного Андрея все-таки нет. Было ли какое-то влияние? Ну, сказать сложно. Наверное, могли быть контакты, наверное, что-то слышали и знали. Может быть, как-то это влияло на на настрой, на что-то, но явных следов не
видно. Да, если помните, там как раз в фильме Андрей Рублев у Тарковского, там итальянцы приходят на открытие колокола, там и обсуждают, что там, дескать, ничего не получится у них там, у этих русских грязнулек. Но вообще, возвращаясь к самому фильму, он действительно ведь огромное впечатление в свое время произвел и до сих пор, действительно шедевр такой. Но мне кажется промыслительно, что он был снят до прославления преподобного Андрея в лике святых. Да, в этом смысле художник все-таки имел некоторую свободу, свободу рук и какой-то фантазии творческой, потому что вот вопросы, конечно, возникают, насколько соответствует экранный образ образу реальному, жизненному. Вот у вас, как бы вы это прокомментировали, какие у вас впечатления?
Я, конечно, в свое время смотрел и не один раз фильм Тарковского, но все-таки Андрея Рублева я представляю по-другому. У Тарковского он во многом имитующийся, думающий, писать или не писать, страшный суд, но очевидно, что нет. Едва ли, что это могло бы быть, потому что всякий христианин представляет, что будет страшный суд, тем более, что страшный суд Андрея Рублева, как и вообще страшный суд на Востоке, это не что-то ужасное, и праведники идут ко Господу. Шествие праведных в рай – это всегда значимое, но для преподобного Андрея это удивительное, конечно, изображение. Не случайно, когда Евгений Николаевич Трубецкой увидел после изображения Васнецова преподобного, изображения преподобного Андрея, он был поражен, как передается вот это вот тихое, радостное устремление сердца и почти одним взглядом. Хотя, конечно, там и жест играет роль, безусловно, об этом Евгений Николаевич не говорит, но это изображение страшного суда, оно не проникнуто каким-то трагизмом. Для Востока и мучения, они изображаются все-таки скорее указание на эти мучения, чем показ как-то вот, ну, какой-то, какого-то ужаса в аду, да, в отличие от Запада. В том, там, даже в памятниках XII века, в Торчелло, там больше акцента на страданиях. Ну, а с Джотто начиная, там, конечно, уже все погорячее. Вот, и изображение и ада, и бесов такое уже, ну, производящее впечатление всегда серьезнейшее. Вот. А Восток, он так не показывает и грядущие судьбы. Собственно, для православных, конечно, мы вроде бы и боимся конца, но в то же время и настроение «Ей гряди, Господи Иисусе», угу, да, вот
эсхатологическое, да.
Мы и ждем этого, угу, ждем единения с Господом и надеемся на Его милость.
Ну а вот если вернуться к иконе Святой Троицы, то вот здесь же важно, наверное, вспомнить действительно, что преподобный Сергий основал свой будущий монастырь именно во имя Святой Троицы, да, что было не характерно, да, какие-то были отдельные случаи на Руси, там, в Киеве в том числе, но как-то это было совсем необычно довольно, да, и вот, наверное, в этом тоже был некий импульс, некая какая-то глобальная мысль, мечта, можно сказать, преподобного Сергия, которую Андрей Рублев воплотил.
Конечно, преподобный Сергий на Руси по-особенному, да, вот значение Святой Троицы показал. И мы не знаем, конечно, икон Троицы вот времени преподобного Сергия, но очевидно, что традиция была. Мы знаем даже икону, написанную чуть пораньше, чем преподобный Андрей написал икону Троицы, она хранится сейчас в Ризнице, но там с Авраамом и Сарой, хотя это большое, ну, собственно, это большое изображение, несколько руинированное. Но очевидно, что традиция и преподобного Сергия произвела, конечно, большое влияние на Андрея Рублева, и очевидно, что они из преподобным Никоном обсуждали это, говорили об этом. Насколько был близок и знал традицию преподобного Сергия сам Андрей Рублев, да, это вопрос дискуссионный, но в любом случае через его учеников он соприкасался с этой великой традицией, которая дала огромный импульс для русского монашества, вообще для развития Руси, для ее жизни. И Андрей Рублев, конечно же, вот соприкоснувшись этой традицией, был, безусловно, вдохновлен. Вдохновлен и написал в похвалу преподобному Сергию. Он, очевидно, что долго об этом думал, размышлял, и мы сейчас это узнаем и по исследованию Троицы, потому что сейчас при исследовании выяснилось, что был большой поиск. Был сначала такой подготовительный рисунок.
Черновики сохранились, да?
Нет, по слоям там остатки видны. Потом был рисунок уже как бы окончательный, но и даже после этого какие-то изменения в рисунке происходили на уровне уже работы красками. Да, то есть вот был большой поиск, ну, потому что это, конечно, первое уникальное, особенное, удивительное изображение. В отличие от других работ, где преподобный Андрей, а исследования сейчас могут показать подготовительный рисунок, где-то это лучше сохранилось, где-то лучше видно, где-то меньше, но в каких-то работах как бы уже, ну, по пройденному, уже по накатанному, условно говоря, да, преподобный Андрей работает, потому что он там многократно писал такой образ, да, и там поиска в каком-то смысле меньше, да, а здесь же был огромный поиск, и это вот исследования показали.
Ну вот Флоренский вообще удивительно пишет, что, собственно, сам праздник Святой Троицы, он именно на Руси появился. То есть, понятно, в греческой традиции это Пятидесятница, да? А вот это название Троицы, да, оно появляется на Руси. И он предполагает, Флоренский, такую гипотезу интересную, высказывает, что это именно как престольный праздник, местный праздник обители Троицкой возникло, да? И потом он разросся вот уже до вселенских масштабов, до всей Руси вначале, да? Но началось все именно с обители.
Интересно, а служба Святой Троицы тогда как составлялась? Там же три коленопреклоненных молитвы. Вот это как все возникало?
Ну, служба, понятно, она византийского происхождения.
То есть она была и была.
Да, она вот переводная.
Праздник как праздник возник уже, да, после написания иконы.
Ну, интересно. Просто что икона, да, конечно, у нас сейчас на праздник Троицы поставляется, а не Пятидесятница, да, хотя празднуем и Пятидесятницу.
Да.
А в Лавре даже еще такое вот особенное посвящение, и древнейшие ученики преподобного Сергия, они некоторые именуются и не радонежскими, а троицкими, да, вот в святцах. Он троицкий, да, вот из Троицкой обители. И, конечно же, у нас в Лавре Троицу многократно писали, есть и удивительные списки, в том числе Годуновский список Троицы, когда в иконостасе есть две иконы Троицы, и буквально, ну, понятно, что цветовой строй несколько другой, но композиция буквально повторяется в конце XVI века. Но были и аналоидные иконы Троицы. У нас, конечно же, вот отношение к изображению Троицы, особенное в обители преподобного Сергия.
Программа «Лавра» на Радио Вера. У нас в студии архимандрит Лука Головков, декан иконописного факультета Московской духовной академии, доцент кафедры истории и теории церковного искусства, член синодальной комиссии по иконописи. У микрофонов архимандрит Семен Томочинский и Кира Лаврентьева. Мы очень скоро к вам вернемся, продолжим этот разговор вдумчивый и глубокий. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Лавра. Духовное сердце России. Радио «Вера» представляет. Лавра. Духовное сердце России.
Программа «Лавра» на Радио «Вера» продолжается, и сегодня у нас в студии архимандрит Лука Головков, декан иконописного факультета Московской духовной академии, доцент кафедры истории и теории церковного искусства. У микрофонов архимандрит Семен Томочинский и Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор. Слушайте, но на самом деле ведь получается, что Андрей Рублев — это первый художник, первый, который был канонизирован. Художник, я имею в виду иконописец вот этого времени, вот этого периода.
Этого времени, да. Конечно, были святые иконописцы и прославленные.
Конечно.
И Византии, в том числе. Лазарь иконописец, который восстанавливал иконы после иконоборчества. У нас на заре Руси преподобный Алипий иконописец, Григорий иконописец, были и другие иконописцы, и местночтимым у нас остался Даниил Черный, Игнатий Симоновский, писали иконы и Пахомий Нерийский, Антоний Сийский, Дионисий Глушицкий, но кроме вот некоторых, чаще всего иконописание было дополнительным таким послушанием, да, вот Дионисий Глушицкий, основатель монастыря, он основал и Глушицкую лавру, и еще один Сосновецкий монастырь, но Андрей Рублев – это иконописец, который вот, собственно, основным послушанием по жизни имел иконописание. И более того, для Руси это стало таким образом иконописания. Не случайно через 100 с лишним лет на Стоглавом соборе единственный раз, когда соборно было сказано, что вот нужно писать, ориентируясь на древних греческих иконописцев и Андрея Рублева. Больше не назван никто по имени. Андрей Рублев – это такое вот лицо современного тогда современного иконописания. И, конечно, опыт Матери Церкви, Византии, был для нас важен, и поэтому древние греческие иконописцы, хотя на тот момент были известные достаточно иконописцы, Панселинос, Мануил Панселинос на рубеже 13-14 века, великий иконописец, но Стоглавый собор не называет никого, кроме преподобного Андрея. Это, конечно же, лицо вообще иконописания и иконописания русского уж безусловно.
Ну, удивительное впечатление, когда икона Святой Троицы вернулась в родной обитель и была установлена, сразу стало видно, что это одна рука, вот второй, третий и дальше ряды иконостаса, да, там немножко, может быть, олифа, поэтому потемнее они выглядят, но видно, что это действительно она в родное место вернулась, хотя была там стояла прекрасная копия, точная, но впечатление абсолютно другое, это как земля и небо, вот все-таки то, что иконостас был создан тоже при участии Андрея Рублева, это как-то сейчас доказано, это известный факт.
Ну, сейчас у нас иконостас, в общем-то, ну, исследовался в начале века, после войны, Второй мировой, но сейчас начинается новый этап реставрации и раскрывается от потемневшей олифы, от копоти, иконостас, и многое видно. И недавно вот была работа над иконой Богородицы из Иисусного чина, и я видел ее в мастерской, и при взгляде на лик Богородицы и на фотографию лика с иконы Троицы было видно, что это конечно, одна рука. И я не сомневаюсь, что Богородица из Иисусного чина – это, конечно, письмо самого преподобного Андрея. Сохранились иконы у нас из Иисусного чина полностью. К сожалению, они раскрывались в советское время, в начале советского времени, более быстро, не так тщательно, не так аккуратно, как Троица. И в этом смысле, конечно, ну, были утраты, но сейчас вот то, что мы видим, это все-таки удивительное совершенно ансамбль. Идет работа над некоторыми иконами Иисусного чина, праздничного чина. Доверяется эта работа самым-самым лучшим иконописцам, реставраторам высшей категории. Иисусный чин сохранился полностью, праздничный чин, 19 икон сохранились полностью. В пророческом ряду не сохранилась икона Богородицы, но сохранились 6 оставшихся икон горизонтальных, где по 2 пророка тоже этого же времени. И к счастью, вот сейчас идет работа очень-очень тщательная, и уже одна из икон праздничного ряда издана, реставрация показана очень хорошо, и рисунок в специальной съемке показан в этом издании. И мы видим совершенно такой вот удивительное тоже письмо, тонкое, красивое, замечательное по цвету. Сейчас пока, правда, принято решение, что не раскрывается полностью, а удаляется только вот, ну, самое такое вот потемневшее, поэтому, ну, в полноте синий не звучит, красный, он немножко все-таки прикрыт. Ну, принято пока вот решение такое, но и эта работа, конечно, вот, ну, радует, что сейчас она проходит. Иконостас, конечно, Троицкого собора, он совершенно удивительный по многим причинам. Конечно, эта работа, очевидно, Андрея Рублева и Даниила Черного. Сложно сказать пока, что писал один, что писал другой. Вот, но в иконостасе, кроме того, были иконы и в местном ряду, кроме Троицы, сохранились и Царские врата, они сейчас экспонируются в музее, они раскрыты хорошо, и удивительный совершенно такой вот памятник, но сохранилась и сень Царских врат, которая, по мнению искусствоведов, написана уже учениками на основе икон, 2 икон праздничного ряда. А в праздничном ряду это редчайшее явление, есть 2 иконы причащения. Возникает иконостас, и изображение в алтаре и евхаристии почти недоступно для всех. Да, оно доступно для священников, но, конечно, можно подойти очень близко к Царским вратам, когда они открыты, и посмотреть, но это очень немногие могут сделать. Поэтому важная тема – Евхаристия. Мы собираемся в храм помолиться, но кульминация – это причащение. И показать, что мы причащаемся – тела и крови, как и апостолы, было важно. И при возникновении высокого иконостаса еще думали, вот как же эту композицию явить. И в иконостасе Троицкого она в праздничном ряду дана. Больше, кроме Софии Новгородской, я не знаю примеров такого решения. Но, вероятно, вот ученики написали список с этой иконографией на сене, и для русских иконостасов характерно уже стало изображение Евхаристии на сене. До середины XVII века это была, в общем, господствующая такая вот особенность русского иконостаса. Как этот это... иконостас еще и такой вот первый точный иконостас от стены до стены, потому что византийский иконостас, он прерывался столбами, и даже считается, что на рубеже 14-15 столбы, поддерживающие купол, прерывали иконостас. Это вот такое новое явление. Высокий русский иконостас четырехъярусный сохранился вот на своем месте в том же храме. Это первый пример. И в этом смысле это и для истории иконостаса, для истории русского искусства чрезвычайно важный ансамбль.
А как вообще возникла идея создания Троицкого собора вот в нынешнем виде при игумене Никоне? Как-то он ее обсуждал? Как вообще все это родилось?
Ну, сказать сложно, да, от этого времени дошло в Московской Руси несколько храмов, собор Андроникова монастыря, два храма в Звенигороде, и звенигородский князь, который чрезвычайно ценил традицию преподобного Сергия, он выпросил ученика в Звенигород Савву, он эту традицию почитал и развивал, и в благодарность преподобному Сергию он отфинансировал вот создание этого храма в обители Сергиевской, и он для нас, конечно, чрезвычайно важен для обители преподобного Сергия, для наследия преподобного Никона, даже в тропаре преподобному Никону упоминается это как одно из важнейших деяний, потому что преподобный Никон сохранил эту традицию. Он после разорения монастыря в начале 15 века татарского вновь вернулся на это место. Сначала создал деревянный храм, а через некоторое время вот он дожил до того, что и храм был создан, и мощи были обретены. Он, собственно, наследие преподобного Сергия вот передал другим.
Лавра. Духовное сердце России.
В студии Светлого радио архимандрит Лука Головков, декан иконописного факультета Московской духовной академии, доцент кафедры истории и теории церковного искусства, член синодальной комиссии по иконописи, у микрофонов архимандрит Семен Томачинский и Кира Вавреньева. Отец Лука, вы знаете, вот я когда думаю о времени жизни Андрея Рублева, все равно невольно представляешь себе все междоусобицы, разборки, грубо говоря, князей между собой. Это все на фоне постоянного гнета от татаро-монгольского ига, каких-то бесчеловечных совершенно деяний по отношению к русскому народу со стороны татаро-монголов. И все это создает какой-то ужасный, мне кажется, вот такой вот ужасный гнет над русским человеком вот средних веков, 14-15 век, 13-й, 14-15-й. И в это время, тем не менее, Господь дал нам преподобного Сергия. В это время начала возводиться Троица Сергиева Лавра. Примерно в это время, чуть позже, да, родилась Троица. Родились удивительные росписи наших вот прекрасных художников, о которых мы сегодня говорим, и в первую очередь преподобного Андрея Рублева. Вот отец Лука, это ведь получается вопреки всему. То есть ведь они могли вполне себе сказать, что, вы знаете, сейчас такие времена, такие времена, о каком творчестве может идти речь, о какой иконописи может идти речь, о какой аскезе, молитвенном молчании, когда нам нужно только вот спасаться, только защищать других, только там думать о том, как бы нам завтра не помереть, о хлебе насущном. Ведь действительно страшное время, жуткое совершенно, но тем не менее именно в это время рождается вот такое удивительное совершенно явление, как Троица, как другие иконы преподобного Андрея, и не только преподобного Андрея, но и других прекрасных художников-иконописцев. Вот как это можно осмыслить, отец Лука? Это получается все как? Вот в силу моей внемощи совершается вот, из этой истории?
Ну, во-первых, конечно, человек в беде, в трагедии обращается к Господу, и, как говорит Евгений Николаевич Трубецкой, да, вот икона показывает, что все упование мы на Тебя, Господи, возлагаем. Да, мы видим, что вся надежда на Господа. И икона, она показывает вот такого небесного человека, одухотворенного, проникнутого радостью Господа и в то же время некой аскезы и какой-то преображенностью вот плоти. Там нет какой-то плотяности такой вот тяжелой, да. Весомый, почти полет.
Вот да, это вот, и удивительно. Да.
И это было в настроении, конечно, да, вот у великих молитвенников того времени. И это передавалось и на иконе. И, конечно, для нас икона чрезвычайно важна, всегда была для православия. Если на Западе иногда говорили, что это Библия для неграмотных. Для Востока икона всегда для всех важна. Мы люди, мы человеки, да. Даже великие умы. И Григорий Ниский говорил, что он не может пройти ходить без слез, без около изображения жертвоприношения Авраама. На великого богослова, великого поэта это оказывает влияние, потому что для нас окружающее чрезвычайно важно. И икона, показывающая вот это устроение, этот полет, эту радость, эту аскезу, она оказывает влияние на нас. И церковь всегда уделяла этому огромное внимание, и в обители преподобного Сергия мы видим, что иконе всегда по-особенному относились. Преподобный Сергий сохранял иконы, мы знаем его келейные иконы, и они хранились как великая святыня, и подчеркивали, что икона значима была с самого начала для Лавры. Преподобный Никон пригласил великих художников, самых великих на тот момент, чтобы украсить храм, чтобы этот духовный центр имел такое вот сокровище, которое было бы и для братьев помощью в молитве, помощью в жизни, чтобы эти произведения вдохновляли и паломников, да, потому что мы помним еще при князе Владимире, да, вот увидев великие произведения, это на всю жизнь, это зафиксировано было. Ну и дальше Лавра всегда по-особенному относилась. Мы знаем, что круг Дионисия создали произведение «Вопрос, сам ли Дионисий или ближайшие его ученики написали икону и о Дигитрии в Троицкий собор, и житие преподобного Сергия, и житийная икона, одна из древнейших икон у нас украшает Троицкий собор, другие иконы, но иконы писались и при Годуновии украшали лучшими произведениями обитель преподобного Сергия. Были иконописцы и в Лавре, мы не так много об этом знаем, но в конце XVI века известным иконописцем был, мы знаем о нескольких его иконах, Киларь обители, второй человек в обители, Евстафий Головкин, он написал и житийную икону преподобного Сергия на иконе на доске от предыдущей раки. И он написал икону на тоже доске от раки преподобного Сергия, явление Божией Матери преподобному Сергию, которая стала такой святыней воинской. Эту икону возили всегда на передовую и вплоть до революции при ставке святого Николая II она тоже была. Такое вот как благословение преподобного Сергия на защиту России. Но, конечно же, и великий иконописец XVII века Симон Ушаков тоже оставил свое наследие в Лавре, и иконы в Троицком соборе, Спас Нерукотворный, Спас на престоле, Пятидесятница, отдельные иконы были им написаны. Лавра в XVII веке содержала и иконописную мастерскую в Сергиевом Посаде, в Климентовской Слободе, и сохранились иконы этой мастерской. Всегда вот по-особенному относились и украшали храмы, потому что, конечно же, это всегда помогает и настраиваться на молитве, да, и укрепляет в молитве, и утешает.
Отец Лука, вот мы сегодня вспоминали фильм Тарковского, а вот этим летом вышел документальный такой фильм «В поисках Андрея Рублева», четырехсерийный. Я знаю, что вам удалось посмотреть, у нас был показ в Московской духовной академии, несколько серий. Вот там как раз связь с преподобным Сергием тоже была подчеркнута и как-то обозначена. Как у вас вообще впечатление, удалось ли вот раскрыть, найти Андрея Рублева?
Ну, в общем, да, конечно, на некоторых произведениях там сделан акцент и говорится о создании этих произведений, Троицы, конечно, других великих произведений преподобного Андрея, и это наследие, конечно, неисчерпаемо, и будут и впредь, конечно, и искусствоведческие работы, посвященные и в целом творчеству преподобного Андрея, и отдельным иконам. Какие-то произведения сохранились, но кое-что мы знаем, допустим, преподобный Андрей расписывал и Троицкий собор, но, к сожалению, росписи не сохранились.
Фрески, да, вы?
Фрески, да. Даже роспись XVII века, к сожалению, тоже на большую половину утрачены, потому что там непростая ситуация с влагообменом. И, тем не менее, исследования показывают, что замысел преподобного Андрея сохранялся, насколько можно было бережно в XVII веке. Реставратор этих росписей Сергей Сергеевич Чураков, исследуя их, доказал, что на большей части сохранился замысел Андрея Рублева. Где-то даже реставрация выявила, что сохранился и штукатурный слой преподобного Андрея, небольшие кусочки краски, но недавно, вот при последней реставрации, открылось, что совсем небольшой кусочек, но сохранился за иконостасом фрагмент Благовещения. И, конечно же, это наследие тоже важно, хотя бы, если не по красочному слою, но хотя бы по замыслу, по композиции, это наследие для нас тоже доступно. И, конечно же, это предмет и для исследования, и для подражания, конечно же, иконописцам.
То есть и все время какие-то делаются открытия новые, да, искусствоведческие, я так понимаю?
Конечно, да. Даже вот там исследуя иконы, реставрируя иконы, мы видим там даже особенности потира, которым причащает Господь в Евхаристии, там потиры с ручками, такие кратиры, как были в новгородских землях, сохранились сейчас они и в музее. Было это до реставрации, это не видно, и вот сейчас какие-то вот остаточки, это мы видим, такая очень тонкая, красивая живопись, и ее особенности мы открываем, видим.
Спасибо огромное за этот разговор, отец Лука, дорогие наши слушатели.
Да, хочется бесконечно слушать.
Да, да, удивительно, конечно, отец Лука — это как книга, глава за главой идет, удивительно. В студии Светлого Радио сегодня был архимандрит Лука Головков, декан иконописного факультета Московской духовной академии, доцент кафедры истории и теории церковного искусства, член синодальной комиссии по иконописи. У микрофонов были архимандрит Семен Томачинский, доцент Московской духовной академии Кира Лаврентьева. Ну и закончим эту программу цитатой священника Павла Флоренского. «Чтобы понять Россию, надо понять Лавру. А чтобы вникнуть в Лавру, должно внимательным взором смотреться в основателя ее, признанным святым и при жизни чудного старца святого Сергия, как свидетельствуют его современники». Спасибо огромное, отец Лука, уважаемые слушатели. Мы прощаемся с вами. Всего вам доброго и до свидания.
Спасибо, до свидания.
Лавра. Духовное сердце России.